Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Вчера, 5 марта, исполнилось 58 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Об отношении к Сталину и его эпохе мы будем говорить сегодня. У нас в гостях социолог Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики, писатель-журналист Александр Нилин. И по телефону участие в программе принимает Илья Утехин, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@ radio@svoboda.ru. И смс-сообщение можете прислать нам по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Отношение к Сталину в обществе российском неоднозначно, я бы сказала. Достаточно привести данные аналитического центра Юрия Левады. На сегодняшний день больше половины граждан говорят о том, что этот политический деятель сыграл скорее положительную роль в жизни страны, чем отрицательную. Об отрицательном говорят 30%. 22% опрошенных сообщают, что их родственники пострадали от репрессий в 30-40-е годы. И 29%, что члены их семей пострадали от раскулачивания и коллективизации. То есть негативная память о сталинской эпохе в обществе жива. У 47% респондентов смерть Сталина ассоциируется с прекращением террора и массовых репрессий, освобождением из тюрем миллионов невиновных людей. Только 19% говорят об утрате великого вождя и учителя. Однако, несмотря на это, половина населения отказывается признать Сталина государственным преступником. При этом подавляющее большинство граждан, 60%, все-таки считают, что ничем, никакими великими целями нельзя оправдать жертву, понесенную советским народом в сталинскую эпоху. Вот хочу спросить, Любовь Борусяк, вам видится здесь противоречие в общественном сознании?
Ну, общественное сознание, массовое сознание, как мы говорим, оно вообще соткано из противоречий. В нем нет такой единой структуры, его называют мозаичным. Потому что вот вы еще не назвали такую замечательную цифру, что вообще людей, которые ну, поддерживают, позитивно относятся к Сталину, это число таких людей, оно очень стабильное, треть населения. При этом хотели бы жить и работать при Сталине только один из семи. Причем определенно хотели бы, вообще 3%. То есть, конечно, он великий человек для многих, но, пожалуй, жить-то вот при таком великом вожде не очень хочется. И массовое сознание, оно... Тут еще интересный момент. Дело в том, что вот таких приверженцев Сталина, вот эта треть, она держится очень устойчиво. А вот тех, кто к нему относится негативно, их становится все время меньше. Они переходят в группу безразличных. Ну, то есть, нет, он, наверное, неплохой человек, но, в общем, мне все равно.
Но это вообще превалирующее отношение ко многим историческим деятелям.
Да, да, и в этом смысле Сталин, в этом смысле он в общем тренде, но, с другой стороны, вот такая устойчивая доля людей, причем людей не только пожилых, это не уходящая натура, их действительно очень много, и мы это видели во время проекта «Имя России» телевизионного знаменитого, когда Сталин чуть не стал носить имя России к ужасу, значит, всей общественности, организаторов проекта, пришлось его немножко притушить, немножко убрать у него голосов, потому что иначе мы бы опозорились просто на весь мир, чего совсем не хотелось.
Илья Утехин, ваше наблюдение по поводу отношения в российском обществе к Сталину?
Ну, вы знаете, вот по результатам опросов мы, конечно, очень много интересного узнаем, но опросы – это, в общем, довольно ограниченный инструмент своих результатов, потому что положительное и отрицательное отношение – это очень грубая оценка. Совершенно справедливо говорят о разнородности мнений, и что массовое сознание не едино, и очень сильно зависит ответ от того, как поставили вопрос. Но вот преступник Сталин или нет – все-таки суд над политическим деятелем, который актуальный, который вот только что-то такое совершил, можно устроить международный трибунал в Гааге, например, и суд над историческим деятелем, это все-таки немножко другое. Поэтому ну, нужно бы относиться ко всем этим данным с некоторой поправкой. Тут только на них нельзя опираться. Но если мы посмотрим на то, что было, средства массовой информации передавали о том, как вот годовщина смерти Сталина отмечалось в Москве вчера, и разные другие проявления, мы увидим, что сейчас имеет место ну, как всегда была такая вот борьба, вообще историческая память – это один из способов управлять, один из инструментов управления массовым сознанием, управления обществом. И в этом смысле история – это поле боя разных сил, которые заинтересованы в той или иной трактовке. В какой-то момент казалось, что память о Сталине деидеологизируется, то есть отрывается от коммунистической идеологии. И, скажем, в кино мы видим, что вот в кино образ Сталина сегодня и образ той эпохи, образ войны – это такое поле для приключений. Материал для строительства, с одной стороны, занятных сюжетов, а с другой стороны – нового патриотизма. И можно сказать, что вот на этом поле боя разные деятели, разные силы стремятся выразить свои интересы, один из которых очень важный, в том, чтобы построить новый российский патриотизм. И самое существенное, что мне кажется сейчас показательным, ну, что и Зюганов вчера говорил тоже, память о Сталине ассоциируется прежде всего вот в устах тех, кто хочет ее сконструировать заново и реидеологизировать, прежде всего ассоциируется с памятью о войне. Кто выиграл войну? Вот Сталин и война – это та ассоциация, которая, ну, независимо от того, что у нас там есть в школьных учебниках, и как это кстати, школьные учебники – это тоже поле боя, да, но Сталин оказывается политическим деятелем, которого очень хотят поставить в один ряд с Иваном Грозным, с Петром Первым, то есть такие фигуры российской истории неоднозначные, но исторические деятели, не актуально политические. Хотя эту память можно использовать в актуально-политических целях, конечно.
И, Александр Павлович, у вас есть объяснение тому отношению к Сталину, каково оно сегодня в обществе?
Сталину приписывали и приписывают сегодня очень много талантов. Но, на мой взгляд, был один главный талант – талант агитпропа. Сейчас уже не все знают, что такое агитпроп, но читали у Маяковского, у меня агитпроп в зубах навяз. И, кстати, история Маяковского – лучшее подтверждение того, что мы говорим. Сталин привел к агитпропу, которым занимался лично и более всего, огромное количество талантливых людей, которым из страха приходилось делать любовь. Потому что, когда говорят «культ Сталина», у нас не говорили «культ Сталина», говорили «культ личности», что очень неточно. Культа личности в нашей стране не было. Личность всегда была в подполье. Это был культ Сталина. А если говорить точно, это был культ страха. Но нельзя бояться все 24 часа и всю жизнь. Этот страх трансформировался. И агитпроп, с одной стороны, создавал совершенно другой образ Сталина, который вот сегодня, собственно, с ним и идет любовь и спор. Если вы помните наш первый правозащитный роман «Медный всадник», там ведь тоже Евгений не непосредственно с Петром ведет полемику, а с его изображением в истории, которое невозможно оспорить. Этот талантливый агитпроп до сих пор продолжает проецироваться, поэтому мы всерьез воспринимаем очень хороший по мастерству актеров и режиссеров фильмы там о войне, но это было часто абсолютно неправда. Просто Сталину больше всего нравился, когда его играл великий актер Алексей Денисович Дикий, который, кстати, сам был репрессирован в 1937 году. Он играл русского императора. Сталин хотел быть русским императором. То есть масса вот такой путаницы, которую никто никогда не попытался распутать. Ну, я уже человек в определенном возрасте, я могу сказать, что я видел Сталина. Но я на своем примере скажу, что как я увидел, так я и не видел. Был какой-то парад обыкновенный вот, на Красной площади. Я был на той трибуне, которая ближе, по ту сторону, вот ближе к Василию Блаженному. И в какой-то момент я по рассеянности, у массы впечатлений, я пропустил, когда Сталин шел в нашу сторону. И меня оттолкнули, он же повернулся. И у меня было ощущение, и до сих пор оно есть, огромной, необыкновенно широкой спины в серой шинели, что не может быть, он не был большой. Но вот у меня точное ощущение, что я его видел, что я был готов к этому. И был еще смешнее случай. Воздушный парад в Тушино, где публика сидит, ну, не ближе, чем в километре от ложи правительства, а может и больше. И я был уверен, что я точно различаю Сталина в белом кителе, я его вижу на этом расстоянии. Потом прошло много лет, я участвовал в таком фильме про Василия Сталина «Меценат» и смотрел эту хронику, он не в белом кителе, в белом кителе и Каганович, а он в темном. Ну, так он у меня остался в белом кителе. То есть, видел я Сталина или не видел? Уже немало людей, которые увидели. Я видел людей, которые видели Сталина. Я знаком с его родственниками. И все равно всегда я тоже люблю рассказывать иногда какие-то апокрифы, где вдруг Сталин выглядит остроумным и симпатичным. Но так ведь на самом деле тоже бывало. Мне когда-то рассказывал отец, что в 1941 году в честь первых лауреатов Сталинской премии был прием совмещен с декадой таджикского искусства. И Сталин был вначале, потом он ушел, но все понимали, у него дела, что же он будет. И вдруг в 4 часа ночи опять появился товарищ Сталин и сказал: «Дети, в школу собирайтесь». Это же он пропел давно. Ну, все вышли потрясённые, какой добрый, милый, остроумный товарищ Сталин. Это 41-й год уже, 37-й, все уже было позади. Все равно иногда он сам в этом, как бы перескали, пиаре и сам участвовал. Поэтому против этого агитпропа, хотя написаны великие книги, как «Архипелаг ГУЛАГ», «Генерал в армии» Владимир, все равно для обыкновенного человека, говорит, ну как же, я же его видел в кино, вот это артист такой-то. Он же не говорит, что артист, Сталин, вот. Что мы можем этому противопоставить с нашими цифрами?
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» писатель-журналист Александр Нилин и социолог Любовь Брусяк. По телефону участие в программе принимает социолог-антрополог Илья Утехин. Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. «Считаете ли вы Сталина государственным преступником?» – спросила я у наших слушателей и посетителей сайта «Радио Свобода». Вот некоторые ответы. Ирина из США. «Сталина, безусловно, считаю преступником, заслуживающим такого же осуждения, как Гитлер. Одного пуля они и ягоды. Жаль, что в России это очень многие не понимают». Радимич из Подмосковья. «Нет, нет и нет. Государственный преступник имеет одну цель – нанесение вреда государству. Сталин же имеет неоспоримые заслуги не только перед СССР. Он поднял страну после Первой мировой и гражданской войн, ликвидировал неграмотность и осуществил индустриализацию крестьянской России, одержал великую победу над фашизмом». Патриот из России. «Сталин, безусловно, преступник. Признавать это не хотят соучастники, продолжатели его преступлений, а также сталинские коллаборационисты и их потомки, поныне пользующиеся привилегиями, полученными от сталинского режима его последователей. Станум пишет: «Сталин трижды преступник, кровавый и беспощадный, как все трусы». Заурбек из Владикавказа. «Нет, Сталин носитель зла, ложной теории, поэтому его нельзя рассматривать как преступника в обычном понимании. Он параноик, одержимый ложной идеей. Это главный урок России и всего мира». Фиона пишет: «Я, безусловно, считаю, поколение моих прабабушек и прадедушек стало свидетелем советской оккупации Прибалтики. Пережили не все. По горькой иронии, при составлении родословной обычный цифровой подсчет, каким бы циничным он ни показался, продемонстрировал одинаковое число убитых с одной стороны Сталином, с другой Гитлером в нашей семье. Поэтому одна оставшаяся в живых прабабушка не могла слышать русскую речь, слишком много болезненных воспоминаний, а вторая также относилась к немецкой». И Андрей из США пишет: «Сталин появился в России не случайно. Сталины не появляются и не существуют так долго там, где к этому нет предрасположенности населения. Почему у русского народа такая психология – терпеть диктаторов и даже уметь получать от этого удовольствие?» Вот я хочу спросить участников нашей программы о том же. Люба, вот действительно, что это за психология? Действительно ли, может быть, предрасположен просто российский человек к культу личности, к обожествлению вождей?
Ну, понимаете, я все-таки не верю, что приобретенные признаки наследуются, но история, она такова. Ну что, да, мы знаем, что у нас, значит, царь-батюшка, в отличие от его, значит, приспешников, всегда воспринимался как отец, и отец Сталина, отец народов, и, в общем, тоже воспринимался как отец. И надо сказать, что все-таки любовь к Сталину, которая существует, она интересна вот в таком плане. Ведь не случайно, сейчас не юбилей какой-то, 58 лет, и мы опять говорим и говорим и говорим о нем. Мы уже все остальные фигуры революции в массовом сознании, они ушли уже, а сталинская нет. И здесь любопытно очень вот что. Что правильно вот Илья сказал, что у нас вообще в стране единственная объединяющая историческая, вот недавняя история идеи – это победа. Это победа в войне. И то, что до сих пор она ассоциируется во многом в массовом сознании именно со Сталиным, при том, что мы знаем, что в перестройку, когда была масса разоблачений, и фигура Сталина резко упала, потом она поднялась, вот это связано и не только с государственной политикой, и не только с деятельностью СМИ, которых часто обвиняют, но еще с таким социальным наследованием через семью. И надо сказать, что вот почему еще этот интерес появился? Запрос на порядок. Вот у нас как только появляется запрос на порядок, Сталин тут же появляется, он поднимает голову, потому что у нас все-таки по опросам более половины говорит, что без этого, без такой жесткой руки невозможно поддерживать в стране порядок, и более половины говорит, что без этого невозможно вот в нашей такой расхлябанной стране что-то построить. Вот эта вера, что без жесткой руки здесь все развалится, но мы понимаем, что в какой-то степени вот последних десятилетий персонаж главный в нашей политике, ведь это тоже он как каким-то опосредованным образом воспринимается как какой-то такой Сталин-лайт. И да, в этом смысле можно говорить, что это отчасти из нашей истории, и через такое социальное наследование это идет.
Илья Утехин, ваше мнение по этому поводу. Вот вы согласны ли вы с мнением слушателя, который нам написал, о том, что существует некая предрасположенность населения к появлению тиранов?
Вероника, какие замечательные отзывы вы выбрали из того, что пришло на сайт. Они очень, вся картина хороша, но про предрасположенность, да, действительно, наследование, культурная память, конечно, важнее генетической. И что касается предрасположенности, то здесь она, наверное, наследование через семью, о котором Любовь говорила, могло бы ей теоретически противостоять. Но так оказывается, что у нас в советское и даже в постсоветское время семейная память не очень развита, потому что вот история советская, ситуации, когда значительная часть населения оказалась связана с бывшими или связана с теми, кто сидел, младшие поколения не имели доступа к этой семейной истории и, соответственно, не имели, вообще говоря, иммунитета против той культурной памяти, которая извне навязывалась. Так что, что касается вот этой предрасположенности, я думаю, что речь идет скорее не то чтобы о предрасположенности русского человека там к чему-то, нет, это слишком было бы неправильно сказать. Уверенность в себе и в завтрашнем дне человека нашей культуры во многом зависит от тех, откуда берутся блага. У нас всегда была такая патерналистская установка в культуре, и слово «государство» у нас всегда было очень трудно перевести на другие языки, потому что наше государство, оно нам все дает. Оно нам дает, не знаю, там, давало квартиру, дает работу, дает право там на то, право на все. Ну, в конце концов, у нас многие эти права задекларированы, как в каком-то виде они существовали и реализовывались, как плата за лояльность политическую государству в Советском Союзе. Но вот эта вот патерналистская установка, идея о том, что там наверху за нас решат и все за нас сделают, а нам нужно только быть верными последователями. На разных уровнях, я не знаю, может быть, какие-то культурные сдвиги последнего времени могли бы способствовать постперестроечному изменению, но она достаточно сильна. Я помню не Сталина, конечно, я помню смерть Брежнева. Да, Брежнев умер в ноябре 82 года, я помню, плакали люди, плакали, как и про Сталина плакали, мне бабушка рассказывала, как она про Сталина видела, как плакали, вот, и сама там руки отморозила, вот, но и про Брежнева тоже плакали. Почему плакали? Потому что им было жалко Брежнева, боже мой, Брежнев был фигурой анекдотов. Но плакали потому, и даже не только потому, что это церемония, а потому, что уверенность в завтрашнем дне. Вот кончается эпоха. Мы с этим человеком связывали все. Что будет дальше? Полная неуверенность. И вот следы такой неуверенности и нервозности. Мы же знаем, что у нас там, вот скоро будет, будут новые президентские выборы. Да, вот что там будет дальше? Некоторая нервозность в связи с этим связана отчасти с идеей о том, что если одно и то же, даже если оно не очень хорошее и чем-то нам не нравится, то оно, по крайней мере, как-то предсказуемо. Вот эта установка есть.
Спасибо, секунду. Сталин, с пейджера, Сталин был самоотъявленным и ненавистным врагом для России и других народов мира, пишет нам Леонид. Сталин и его кровавые банды лишили народу СССР самого дорогого – свободы. Это сообщение от Бориса. Сталинизм является самой реакционной извращенной практикой марксизма. Сталинизм превращает человека, на которого природа потратила миллионы лет, в жалкое рабское существо. Это Сергей так думает. Сталинизм в качестве роли управления обществом ничего не может предложить народу, кроме страха и подчинения главной движущей силы сталинской модели, так считает Лев. И к Александру Павловичу вопрос. А вы плакали на похоронах Сталина?
Нет.
Воспоминания остались?
Нет, не потому, что я не плакал, что я был такой антисоветчик. Нет, как-то почему-то мне казалось, что вот будет интереснее, будут какие-то перемены, кого назначат. Это такое театральное было мышление, кто будет теперь. Нет, не могу сказать.
А как менялось отношение к Сталину? Вот вы застали разные эпохи, начиная со сталинской и до наших дней.
Оно ведь никогда не было искренним, это очень трудно проследить. Когда у нас все время говорят про репрессии, все забывают, что они все-таки были направлены. Что репрессии выкосили лучшую часть общества. Тут недавно Проханов сказал, что это заслуга Сталина, что он одну часть общества прижал, а другой дал возможность выдвинуться. Это правильно, только это плохо. Эта ротация дала другой результат. Мыслящие люди в основном погибли. Поэтому Сталин и позаботился о дальнейшей аудитории, на которую он мог влиять. А на кого не мог влиять, тех убили. И у нас все равно все это превращается в клише, там, ГУЛАГ. Но если представьте, в Англии бы убили только Мирхольда и Вавилова, людей такого уровня, в науке и в искусстве. Что бы об этом, сколько об этом говорили? А у нас таких людей сотни первоклассных. Их почти никто не знает. Это не волнует. Поэтому оставшимся очень трудно было осмыслить. Это ужас-то ситуации. Не только в том, а это было несправедливо. Да не в этом дело. Эти люди исчезли, их заменить нельзя. Голову нельзя заменить другой частью тела от того, что она более усидчивая. Она все равно этого результата не добьется. Может быть, какого-то, но не того. Там построено, не построено. Это же и построили бы без Сталина. 20 век.
Спасибо. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют писатель Александр Нилин, социологи Любовь Борусяк и Илья Утин. Утехин, мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Ливии заявляют, что отбили у оппозиции три города – Эз-Зави, Мисрат и Расланов – и ведут наступление на Бенгази. Оппозиция утверждает, что контролирует Расланов. На улицах столицы страны Триполи сегодня велась интенсивная стрельба. Самолет МЧС России доставил в Тунис гуманитарную помощь для беженцев из Ливии. Ил-76 совершил посадку в аэропорту Джербе. На борту продукты, в том числе детское питание и палатки. Соединенные Штаты выделили 3 миллиона долларов для Международной организации по миграции. Эти средства предназначены для содействия тем людям, которые возвращаются в свои страны, покидая Ливию в связи с боевыми действиями. В Белгородской области на месте крушения самолета Ан-148 продолжают работать следователи. Бортовые самописцы уже отправлены на расшифровку. Ан-148 был построен Воронежским самолетостроительным обществом и предназначался для Мьянмы. Среди шести погибших – два представителя этой страны. В Эстонии проходит голосование на парламентских выборах. На 101 депутатский мандат претендуют 789 кандидатов. Из них 32 независимые, остальные представители 9 партий, допущенных к выборам. Столица Афганистана – Кабуле. Сотни людей вышли на демонстрацию в связи с гибелью 9 детей. Они были убиты 2 марта в провинции Кунар в ходе воздушной операции международных сил. В Ирландии правоцентристская партия Фина Гейла и либористы пришли к соглашению о формировании коалиционного правительства. В Египте назначен новый министр внутренних дел. Им стал генерал Масур Эль-Сави.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют писатель Александр Нилин и социологи Любовь Брусяк и Илья Утихин из Санкт-Петербурга. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Когда речь заходит о том, что беспокоит россиян больше всего, первое место обычно занимают проблемы из группы экономических – безработица, инфляция, рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства и тому подобное. А вот социологическая компания «Башкирова и партнеры» решила разобраться, что беспокоит граждан помимо экономики, и опросила 800 респондентов по всероссийской репрезентативной выборке. На первом месте оказалась проблема, затрагивающая все слои и сферы российского общества – борьба с коррупцией. Ее назвали 43% опрошенных. На втором месте, со значительным отставанием, борьба с терроризмом – 25%. Проблемы глобального характера, изменение климата, борьба с распространением оружия массового поражения беспокоят россиян гораздо меньше. Их называют от 5 до 7% респондентов. По данным этого исследования, россияне не склонны считать серьезной проблемой и иммиграцию. В список приоритетных проблем ее внесли только 5% опрошенных.
Уважаемые гости программы, попрошу ваши комментарии к прозвучавшему. Люба, вот ваше наблюдение совпадает с результатами этого исследования? В самом деле коррупция на первом месте среди...
Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Совпадает, потому что коррупция воспринимается как нарушение социальной справедливости. И на коррупцию, на самом деле, для меня это довольно болезненная тема в том смысле, что у нас на коррупцию, в общем, готовы все абсолютно, вот нагрузить это понятие всем, что не нравится, обвинить в этом все свои жизненные неудачи. И, в общем, это довольно непродуктивно, особенно если учесть, что у нас коррупция выполняет роль такой социального амортизатора, социальной смазки. И сами люди, когда возникает вдруг ситуация, когда коррупция перестает работать, очень болезненно на это реагируют.
Илья Утехин, ваш комментарий, пожалуйста.
Да, совершенно правильно сказала Любовь. Коррупция – это проявление гражданского общества, на самом
деле. Интересно.
Все проблемы – это связь человека с государством. Государство паразитирует на обществе. А коррупция – это способ граждан решить свои проблемы в этих сложных нечеловеческих условиях. Вот. И в этом смысле коррупция как проблема показывает, что это эти механизмы гражданского общества, которые, ну, кто-то может рассматривать как уродливые, но уж какие есть, да, система кормления у нас исторически существовала, что они дают сбои в условиях, когда попытка выстроить властную вертикаль бюрократизирует процесс настолько и пытается проконтролировать его в такой степени, что граждане своих проблем решить не могут. То есть сюда действительно совершенно точно Любовь сказала, в коррупцию попадает много чего, и бюрократия тоже. Мне кажется, что вот этот вот момент, который вы упомянули о том, что сюда миграция, иммигранты не попадают в число первоочередных таких проблем, это момент обнадеживающий очень.
И, Александр Павлович, вас какие проблемы российской жизни беспокоят больше всего, как россиянина?
Ну, наверное, то те же самые, что и остальных, но мне кажется, если что-то есть страшнее коррупции, даже терроризма, то это то, что эта борьба с ними поручена именно бюрократическим инстанциям, и непонятно, не добавит ли это, так сказать, не укрепит ли это питательную среду, если таким холодным носом это будет и заинтересованным в обратном результате будет рассматриваться. Это еще страшнее.
И мы возвращаемся уже к основной теме нашей программы. Мы говорим об отношении в российском обществе к Сталину. Я прочту несколько сообщений от слушателей. Сталинизм является самой простой примитивной формой управления государством, при котором самое главное и ценное, а именно человеческая жизнь, превращается в горстку лагерной пыли, пишет Владимир. Далее... Александр пишет, фактически Сталин уже победил. Если бы десятилетие хрущевского оплевывания, двух десятилетий брежневского замалчивания, четверть века перестроечных помоев, выливавшихся на него, которые выливали на него СМИ, за него по-прежнему от 40 до 50% граждан страны. Представьте, какая будет оценка, если дадут голос тем, кто будет говорить о его достоинствах. Далее. Перечислять преступления Сталина хватит до конца жизни. Люди, ограниченные психически, хвалят его потому, думают, что такого никогда не будет. А ведь может родиться еще один такой же. Это пишет Лена. И у нас уже есть звонки. Петр из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Ну, такой мягкий ренессанс сталинизма, который сегодня ощущается, он связан с тем, что при Сталине была создана определенная система меновых отношений, она так немножко восходит к русской общине традиционной. И общество, если оно даже будет терять в результате каких-то катаклизмов, голода, репрессий, 1-2% населения, но если эти меновые отношения соответствуют менталитету основной массы населения, оно это принято. Поэтому она принимала те меновые отношения в целом, которые были, особенно они были связаны с отсутствием безработицы, социальными гарантиями. Ну, в 32-м году, скажем, уже гарантировалось, что если дети разнополые, там не хватало площади в семье, то они предоставлялись квартиры, где у них были комнаты.
Ну, бумаги, коммунальных квартир жили, о чем говорите вообще?
Какие? Бесплатные лекарства и так далее, да? Вот. А сейчас государство построено по-другому. Меновые отношения изменены кардинально. То есть какая-то группа лиц делает все, что угодно, другая пока с любопытством наблюдает. Вот пропаганда по поводу... да, вся пропаганда построена на что? Чтобы доказать, что вот нынешний режим, он такой перспективный, ну, в русле мировых течений, а тот был такой проклятый и так далее. Ну, лучше всего ответили на этот вопрос, мне кажется, наши замечательные экономисты Бузгалин и Колганов, тех, кто хочет найти их труды, да, они из МГУ, тех, кто хочет познакомиться с их трудами, пожалуйста, в Библию Глобус, берите их книги.
И поняли вас, Петр. Спасибо. Людмила Анатольевна из Москвы. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотела вам сказать, что Сталин – это герой, потому что при Хрущеве, Никите Сергеевиче, появились психконцлагеря. Людей стали отправлять в сумасшедшие дома. Из них делали, из здоровых людей делали ненормальных.
А при Сталине в лагеря отправляли?
А при Сталине таких лагерей, как при Хрущеве, не было. Хрущев сказал, у нас нет врагов народа, у нас есть больные люди, их нам надо лечить. И до сих пор это продолжается. В психбольницах электрошоки делают, всякие галоперидолы вводят. Люди начинают сами с собой разговаривать.
Поняли вас, Людмила Анатольевна. Люб, прокомментируйте.
Ну, понимаете, два последних выступления, они, конечно, довольно своеобразны. Дело в том, что мне кажется, что ну, об наболевшем последний выступавший что-то такое говорил, потому что, конечно, в период оттепели, между прочим, как мы помним, была идея значит, объявить психически нездоровым Бродского, чтобы его спасти. Тогда еще не было такой практики. Практика все-таки появилась несколько позже, но про масштабы я вообще не говорю. Репрессии – это несравнимо, тут даже говорить не о чем. Вероника, можно одну маленькую реплику? Мне кажется, конечно, мы упустили, когда говорили о популярности Сталина, очень важную вещь. Дело в том, что когда говорят о Сталине позитивно люди, особенно молодые, и я это вот вижу по своим студентам, которые пишут у меня разного рода эссе, для них это, даже не Сталина, и Сталин, и современный режим, это противопоставление перестройки 90-х годам, что вот весь этот развал, а вот она стабильность. При Сталине тоже была стабильность. В общем, это такое мягкое сравнение, значит, вот принятие современного режима, оно относится, переносится туда, при том, что 90-е годы, значит, воспринимаются как период полной разрухи, которую можно было только твердой рукой восстановить.
Спеджера, не всяких диктаторов терпит русский народ, от дураков и самодуров быстро избавлялись, так считает Александр. А еще другой Александр говорит, это вы, положим, врете. Я помню смерть Брежнева, хотя был еще ребенком, и по нему особо никто не плакал. Ну, кто-то, наверное, все-таки плакал. Вот есть и такие свидетельства. Без подписи сообщение. Дело не в народе, а в постсоветской тоталитарной власти и ФСБ, КГБ. И дозвонился нам Николай из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы вас спросить не о Сталине, а скорее о той роли, которую играет вот дискурс сталинизма в нынешней культурной и политической жизни, а именно, что те, кто, так сказать, актуализируют личность, образ Сталина, прежде всего, постоянным его поношением. Зачем им это нужно? Они, как мне кажется, и к этому относятся наши политические и культурные, и экономические элиты, они этим легитимизируют свое сегодняшнее, свои сегодняшние экономические и политические практики. Для них Сталин является воплощением того самого государства, которое все люди с анархистским и уголовным сознанием ненавидят, которое оно, они сейчас, причем независимо от того, чем Сталин был на самом деле, которое они сейчас разворовывают и уничтожают. И то, что те, кого они сейчас обворовывают, говорят о Сталине и тоскуют по Сталину, и надеются на Сталина, это в их глазах только закрепляет за ними положение законных жертв их, так сказать, грабежа.
То есть, Николай, поняли вас. Спасибо. Илья, прокомментируйте, пожалуйста, этот звонок.
Замечательная точка зрения, да. Но вообще она обращает наше внимание на то, что, да, политическая актуальность, она вынужденным образом затмевает какие-то исторические вещи. И на самом деле, как правильно сказал наш слушатель, не очень важно, какой он был на самом деле. Но вот если теперешняя политическая актуальность использует для чего-то, вот слушателю кажется, что для того, чтобы себя легитимизировать в противопоставлении всем тем, кого эксплуатируют, мне кажется, что в других целях, но во всяком случае, эта актуальность Сталина сегодня связана, наверное, с тем, что мы мучительным образом пытаемся осознать современную Россию, пытаемся, ну, может быть, какие-то слои элиты тоже пытаются это сделать, показать современную Россию наследницей СССР и Российской империи. А если так, то Сталин автоматически попадает в ряд исторических фигур. Кроме того, ну вот мы вынуждены к каким-то поверхностным трактовкам, по крайней мере, на уровне массового сознания обращаться, и вот такой вот маятник между образом тирана-преступника, который был частью большевистской клики, да, с одной стороны, а с другой стороны, руководителя, эффективного менеджера, который сделал великие дела, хотя и негуманными методами руководил, да, он решил какие-то глобальные задачи. Вот эти вот два образа, это те два полюса в пространстве, между которыми у нас есть множество разных трактовок, но чем глубже трактовка, тем, наверное, она меньше тяготеет крайней шкале, крайнему полюсу этой шкалы.
Спасибо. Напомню, что по телефону в нашей программе из Санкт-Петербурга принимает участие социолог-антрополог Илья Утехин, а со мной в студии «Радио Свобода» социолог Любовь Бурусяк и писатель Александр Нилин. Это программа «Общественное мнение на волнах Радио Свобода», которую ведет Вероника Баде. Сейчас пришло время рубрики «Опрос Радио Свобода». Почему в России так популярен Сталин? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Челябинска.
Ну, я думаю, что просто в России очень любят сильных личностей. Это единственная причина.
Культ личности Сталина давным-давно прошел. Сейчас мало уже обращают внимание на эту личность. Да по школам пройтись мало кто сейчас даже скажет, кто такой Сталин.
Российский народ любит сильную руку, сильного руководителя, любит сильного царя-батюшку. Видимо, вот это испокон веков повелось, так что мы не можем в демократичном обществе жить. Нам нужен именно вожак, который будет вести за собой, как стадо баранов.
А я считаю, что Сталин популярен только в определенных узких кругах, что среди молодежи о нем почти не вспоминают, только так, как часть истории какой-то, но никакой популярности он, как исторический деятель, в нынешние времена не имеет.
Дело не в популярности. Дело в том, что люди очень долго помнят боль и нехорошее. Нас пугает это. Человек так устроен, что радость мы быстро забываем. Нам этого мало, мы насытиться не можем. А страшные вещи, больные вещи мы очень долго помним.
Популярность его связана в первую очередь с тем, что его правление в России было связано с очень трудным временем, с периодом восстановления вообще Советского Союза. Несмотря на войну, несмотря на разруху и так далее, государство было сохранено. Те ценности, которые создавались и ради которых было все это изменено, тоже были сохранены.
Знаковая фигура. У многих связана боль, да, у многих связаны приобретения какие-то. Есть у каждого человека история его рода, да, и передается из поколения в поколение знания о Сталине. Есть и есть, помним и помним, и слава Богу.
Видимо, в России не хватает диктатуры какой-то, поэтому он, может быть, он и популярен. Я даже не знаю. Для меня он не популярен, на самом деле. Может быть, у людей ностальгия какая-то, поэтому он популярен.
Я впервые слышу, что он популярен до сих пор в нашей стране. Может быть, о нем помнит старшее поколение, которое было воспитано на тех законах, на тех идеалах. Для меня никакого значения ни имя Сталина, ни он сам не имеет.
Голоса жителей Челябинска записал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев. С пейджера Сталина — это продукт российского общества. Он бы не состоялся в демократическом обществе, пишет Владимир из Саратовской области. И, о, как раз... А, нет, Сергей Семенович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, в общем-то, мне 79 лет. Понимаете, в общем, я всегда... Вот я вообще родился в Баку, мы всегда критически относились к Сталину. Вот. Тем более, что мой дядя, так профессор, был, так сказать, адресон, и только был отпущен, когда, так сказать, умер Сталин. И тем не менее, понимаете, вот я врач, я получил бесплатное образование, я получил бесплатную квартиру. Ведь Россия была вторым государством в мире, а во что она превратилась? Ведь все распущено, все уничтожено, нет ни сельского хозяйства, нет ни промышленности. На одной нефтяной игле мы сидим. Ведь это же кошмарно, понимаете?
Спасибо, вот, Сергей Семенович. Да, спасибо. Я думаю, вот Александр Павлович может прокомментировать это сообщение.
Ну, это сообщение мне очень хочется комментировать. К сожалению, очень много клише. Даже хотя люди хотят сказать парадоксально, они все равно собирают клише. Может быть, в такие времена действительно надо думать медленнее и доверенно. Во-первых, а почему кто сказал, что Сталин был сильной личностью? Не всякий жестокий человек – это обязательно сила. Когда я говорю про культ страха, то и Сталин очень боялся. Он боялся конкуренции, боялся любого сильного оппонента, боялся оппозиции, боялся всего. Поэтому это не значит, что это была сильная личность. Это придуманная личность. Я опять это повторю, что придуманная, вероятно, удачно для того контингента, который вот не хочет думать сам.
Владимир из Саратовской области отзвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день. У меня к Сталину самые негативные отношения. Но дело в том, что Сталин – это все-таки продукт развития российского общества. Невозможно себе представить, чтобы Сталин возник в Англии, скажем, или во Франции. Поэтому нам нужно развивать наше гражданское общество. Тогда больше никакого Сталина у нас не будет.
Совершенно с вами согласна, Владимир. Геннадий из Ленинградской области, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. О Сталине что хочется сказать? Вот то, что построил Сталин, ту систему, она благополучно развалилась после его кончины. Ну, 3-4 года прошло, и она развалилась. Это тем, кто вот восхваляет этого генералиссимуса. Ну, а то, что он был тиран и, как говорится, не жалел людей, спросите и поговорите с любым простым крестьянином, он вам скажет четко, сколько налогов снималось с него, как они трудились от зари до зари. Это хуже крепостного права было. Поэтому не знаю. У меня вот, например, очень-очень тяжелое воспоминание о том времени. Ну, а вот те жертвы, которые понес народ в результате так называемой построения системы, ну, я считаю, если эта система развалилась так быстро, жаль, очень жаль, что такие жертвы были принесены. Спасибо большое.
Спасибо вам. Валентин из Рязани, здравствуйте.
Здравствуйте. По-моему, дело не в Сталине. Русский народ уважает любую власть, плохую, хорошую, поскольку тех, кто не уважает, за 1000 лет существования России просто выбили. Вот. А отношение нашей власти современной к Сталину, тут смысловая цепочка очень простая. Вы, народ, уважаете Сталина? Да, уважаем. Мы власть тоже уважаем Сталина. Ну так верьте нам, и мы делаем так, как Сталин, хотя в действительности нет. Спасибо.
Люб, что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что все-таки слушатель не прав. На самом деле отношение очень сложное к этой фигуре. Идентифицировать себя со Сталином наше руководство категорически не хочет и не готово, ну, по крайней мере, на уровне, ну, на уровне, так сказать, вот прямых выступлений, и никогда этого не делают, и не могут сделать, потому что все-таки кроме, ну, во-первых, есть люди внутри страны, которые не любят Сталина, во-вторых, у нас есть международная, значит, общественность, а Россия все-таки встроена в это сделать нельзя. С другой стороны, вот в таком облегченном варианте вот массовые представления о Сталине самопрезентируются в том смысле, что да, стабильность, да, порядок. Вот примерно такого рода высказывания. Ну, как-то они связаны, конечно, со Сталиным тоже. Но вот еще одну вещь я хочу сказать поразительную, что люди, которые действительно являются сторонниками Сталина, ну, не, так сказать, не дань моды, а как-то глубоко это возникло, они не поддаются переубеждению. Вот на них не действуют никакие аргументы, когда говорят о том, что вот людям надо объяснять, вот почему-то это работает плохо. Вот то, что уже глубоко воспринято, оно у людей, которые уже такими стали, это бесполезно. Другое дело, это, конечно, то, что касается формирования представлений людей через институты государственные и социальные институты, через школу. Вот здесь еще можно многое сделать, конечно, для того, чтобы вот эту заразу избыть. Но, как мы знаем, вот здесь как раз у нас постоянно возникают попытки переосмыслить в позитивном смысле вот отношение к Сталину. В этом смысле двойственность, а не простота отношения государства современного.
Еще один слушатель дозвонился нам. Александр из Невянска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я уже несколько раз, по-моему, мне кажется, повторял, вот у нас в народе, вот возьмите, например, канал тот же ТНТ, там восхищаются теми, кто, значит, применяет насильственные методы, сокрушает кому-то ребра, понимаете, вот молодежь внушает, что это вот круто, опять же, по новому кругу все идет, понимаете, какие качества человеки, люди, то бишь, в себе, в ближнем ценят, так? То есть вот это все. Того правителя, может, вот я говорю, может, нас что-то не то, не так, понимаете? Может, чем-то мы не тем восхищаемся, не те какие-то приоритеты, мы как-то не туда акценты ставим.
Илья, как вы думаете, вот это связано, да, там, культ насилия сегодня и культ насилия в прошлом?
Я не думаю, что это связано напрямую, но, во всяком случае, очень правильно, что вопрос, который, вот это мнение, которое наш слушатель высказал, оно обращает наше внимание на связь трактовки образа Сталина с ценностями и ценностными ориентациями вообще. Вот человеческая жизнь и гуманизм – это абсолютные ценности, или ими можно пренебречь в определенных исторических обстоятельствах,
империя вообще это хорошо, на любые жертвы ли можно идти ради нее. Вот, но для того, чтобы отвечать на такие вопросы, как Любовь верно сказала, нам что-то нужно делать с системой образования, потому что, ну, знаете, человек, если не умеет считать, да, то его в лучшем случае в магазине обманут. А человек, если он не знает истории, проще сделать его человеком массы, который будет идти на поводу вот таких стереотипов, которые людьми управляют. Так что вот в современных установках, по крайней мере, тех, которые с высокой трибуны иногда произносятся, когда образование перенаправляется на умение самостоятельно интерпретировать тексты и источники, мне кажется, что у нас есть некоторая возможность поставить наше школьное образование, по крайней мере, таким образом, чтобы более глубокие трактовки и ну, не такое мелкое и стереотипное знание истории стало достоянием более широкого круга. Конечно, не всего населения, но, по крайней мере, более широкого круга.
Александр Павлович, ваше мнение, зачем нужен современному обществу сталинский миф?
Я думаю, что он не нужен, просто он есть. И он каким-то образом продолжает существовать. Я с этого ведь начал. Он был хорошо придуман. И очень поддерживался. Вот мы сейчас, видите, говорим все примерно одно и то же, но вот такие точные научные слова, вероятно, не действуют на эмоции той части населения, которая сегодня вот на стороне... Да она не на стороне Сталина. Это какое-то вот легковерие, потому что ведь не было вещей противоположных, которые бы так как-то, значит, так же сильно выразили. Это, я говорю, эта пропаганда была очень продумана. Она заменила реальность. А это очень важно. Ведь реальности той жизни фактически никто не знает. Они знают фотографии в «Огоньке», которые сейчас выдаются в документальные фильмы. Но это же тоже оттуда идет. Мало идет с нашей стороны, мало идет, мало талантливой аналитики новой. Она не очень понятна. Нужны какие-то другие, видимо, слова, которые опрокидывают крыши. Вот, собственно.
Валентина Заванова пишет. Безусловно, Ленин и Сталин – величайшие преступники в истории человечества. Когда читаешь Шаламова, кровь в жилах стынет. Невозможно поверить, что такое могли делать люди. Но самое мерзкое – это то, что у них полно почитателей. Этих бы почитателей на десяток лет в колымские лагерные бараки. И на этом мы завершаем нашу программу. В следующем часе на волнах Радио Свобода по передаче «Лицом к лицу». Ее гость – директор информационного центра Организации Объединенных Наций в России Александр Горелик, ведущий Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Это была программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвовали доцент Высшей школы экономики Любовь Борусяк, писатель-журналист Александр Нилин и Илья Утехин, доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ливия может стать либо мирной демократией, либо...
Мы захватываем все больше оружия, мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем...
Оперативное командование ВМФ Дании приняло сигнал тревоги.
На улице города Науката на митинг вышли около 700 человек.
Александр Хлопонин предлагает переселять безработных с Кавказа в Сибирь, в частности,
свободный
в Красноярск.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.